У Менску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сьогодні у програмі. У ноч на п'ятницю грузинські війська увійшли на територію Повднєвої Осетії, яка у 92-му році фактично відділилася від Грузії. Президент Грузії Михайло Саакашвілі об'явив агульну мобілізацію. На територію Повднєвої Осетії увійшла російська бронетехніка. У Пекіні на стадіоні «Пушине гняздо» відбулася церемонія відкриття 29-х літніх олімпійських гульнів. Активіста компанії «Європейська Білорусь» Паула Кур'яновича арештували на 15 суток. Арештовані лідери «Молодого фронту» Змітер Дашкевич і Артур Пінкевич обвестили голодовку. Гэта да й іншая одразу після випуску новинов.
У студії новинов Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Пресовы сакратар Министерства внутренних справ Грузии Шетаут Яшвили поведомил, что российские войски контролируют частку столицы Паудённой Осетии Цхинвали. Поводле Утяшвили российские силы обстреливали грузинские войски с танков и самолетов. Частка Цхинвали остается под грузинским контролем. Грузинские войски и паудённо-осетинские формования на протягу дня вели бои за Цхинвали. Тем часом российский министр замежных справ Сергей Лавров обвинвачил Грузию в проведении этничных чисток у паудённо-осетинских вёсках. Поводле министра замежных справ Грузии Экит Кишелашвили, Грузия закликала сусветных лидеров учинить тиск на Москву, каб спынить, як она зазначила, открытую военную агрессию супраць Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили поведомил, что 150 одинок российской бронетехники вошли сегодня в Паудённую Осетию. Ранее сегодня Саакашвили обвестил всеагульную мобилизацию грузинских збройных сил. Министерство обороны России подтвердило, что послало в Паудённую Осетию войсковые силы для поддержки российских миротворцев и для обороны цивильных жихаров краю, большинство из яких мае российское громадянство. Про докладную колькость досланных российских сил не поведомляется. Паудённо-осетинский лидер Эдуард Кокойте поведомил, что в вынику боёв у Цхинвали загинули сотни мирных жихаров. Помощник главнокомандующего сухопутными войсками России Игорь Коношенков поведомил, что подчас боёв у Цхинвали загинуло як наименее 10 российских миротворцев и еще 30 были поранены. Ниводное из этих поведомлений не было подтверждено незалежными крыницами. Паўночная Асетыя абвясціла пра гатовасць размясціць каля 3000 уцекачоў з Паўдзённай Асетыі. Яшчэ каля 1000 гатовыя прыняць іншыя рэгіёны Расіі. Улады Грузіі пацвердзілі, што расійскія самалёты бамбавалі сёння вайсковую базу Вазіяні каля Тбілісі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода вы можаце пачуць прыблізна праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўначы грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Паўднёвай Асетыі, якая яшчэ ў 1992 годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Апошнім часам паміж грузінскімі войскамі і асетынскімі сепаратыстамі адбываліся сутычкі, і абодва бакі абвінавачвалі адно аднаго ў агрэсіі. Напередодні конфлікту президент Грузії Михаїл Саакашвілі звернувся з закликом до Павдньових Осетинов неоткладно спинить огонь і розпочати перемови. Йон пообіцяв автономію у складі Грузії і сказав, що Росія могла б виступити гарантом такої автономії. Некілька годин після гэтага закліку Саакашвілі заявив, що сепаратисти атакують грузинські вёскі і дав загад грузинським войскам увайсці на територію Павдньової Осети, одночасово об'явивши агульну мобілізацію.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Заявил грузинский президент Михаил Саакашвили. Тем часом президент России Дмитрий Медведев сегодня назвал деяния Грузии актом агрессии и заявил, что уже загинули несколько российских миротворцев.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявив президент Росії Дмитрий Медведєв. Як ви чули з випуску новин, на територію Паўднёвай Осетии увайшла російська бронетехніка. Корреспондент грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе находится у зоне боевых действий, и мы связались с ним сегодня в день.
Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Цхинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и Вазьями, близи Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Но наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
С зоны боевых действий передавал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Генеральный секретарь НАТО Абдехоп Схефер закликал ободва боки конфликту спынить бои и сесть за стол перемоу. С аналогичными заявами выступили представники Злученных Штатов и Евразвязу. Поводле аналитика нашего радио Лиз Фуллер, теперешний гвалтовный конфликт саправды, как казал Саакашвили, был спровокованный атакой сепаратистов, которые полечили, что урадовые силы рыхтуют наступ и постановили опередить его своим ударом. А вот что она каже про роль России у конфликте.
На мою думку, Россия годами, коли не от самого распаду Советского Союза, бачила паўднёва-асетынский конфликт як сродок уздеяння на Грузию. Спачатку российские войскоўцы выкарыстоўвалі гэты конфликт, каб отпомстить Шеварнадзе, бо яны лічылі Шеварнадзе виновником распаду Советского Союза. Апошнім часам, коли Грузия твердо заявила, что хочет стать членом НАТО, Россия, распаливаючи гэты конфликт яшчэ мацней и показываючи, что грузинские збройные силы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТО.
Гэта было меркаванне Ліз Фуллер, аналітыка нашага радыё. І пазней у нашай праграме таксама меркаванне дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» спадара Какабадзе і Фёдара Лук'янова, рэдактара расійскага часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы». А подеям у Паўднёвай Асетии будет присвечена сегодня и экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеям, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
И сегодня подеи у Паўднёвай Асетии на наших хвалях будут обмярковывать Виталь Портников, аналитик нашего радио, и так само аналитик Виталь Сялицкий. Передачу ведет Валер Карбалевич, и эту передачу слухайте у наступной полугодинной части нашего эфира. Сегодня у Пекине отбылась церемония открытия 29-х Олимпийских гульнев. Великие натовпы тысячи людей витали открытие на улицах китайской столицы. А церемония открытия отбывалась на стадионе «Птушиное гнездо». У грандиозным шоу, за яким назирали не менее за 4 мільярды людей во всем свете, режиссер Чан Імоу представил 5000 годов китайской истории. На стадионе за церемонией открытия назирала 91 тысяча глядачов. На отлеглости 100 метров все подходы до головной олимпийской арены были перекрыты. Десятки тысяч людей собрались на улице китайской столицы, вы их чули. И, згодно с дейным планом коммунистической партии Китая, 29-летние олимпийские гульни повинны стать зелеными, высокотехнологичными, народными и так само пропагандистскими. Для этого Китай инвестовал в Олимпиаду каля 40 миллиардов доляров. Только летость более как 3 миллиарды пошли в Пекине на заходы для разогнания смогу. Тем не менее, и в день открытия гульнев якость поветра в китайской столице была значительно горшей за стандарты Всесветной организации аховы здоровья. На церемонии открытия гульня присутствовали многие первые особы, в приватности президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози, ободва были и застаются в лику активных критиков коммунистичного Китая за порушение в этой стране прав человека. Напередодні открытия гульня 40 атлетов-олимпийцев написали зворот до старшини Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао и выказали заклопоченность тем, как китайские влады сдушивают протесты в Тибете. А керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі розлічує, що сьогоднішні олімпійські гульні будуть самими поспіховими для білоруської команди у історії. Передає Ігор Карній.
На пекінському стадіоні «Птушине гніздо» у присутності перших осіб у множства країн світу, монархів, президентів, відбулося урочисте відкриття 29-х олімпійських гульнів. У супроводженні молодшого сина Миколая за церемонією назирав і керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Трехразовый олимпийский чемпион у веслования Владимир Парфянович зауважает, что президент Национального олимпийского комитета Беларуси упершиню берет удел у летней олимпиаде.
На олимпийской гульне керовником делегации президент олимпийского комитета Александр Григорьевич. Все равно те гонорово запрошены, потому что у Китая он может уезжать.
В олимпийскую вёску белорусской команды Лукашенко приехал не с пустыми руками. У одной был молодший сын, а у другой узнагороды веслярком. Катерина Карстен отримала ордена Айчины первой ступени, Юлия Бичек и Наталья Гелах ордена Айчины третьей ступени. Многие эксперты прогнозуют, что китайцы ничего не покинуть от суперников. Такой думки тримается и тренер сборной СССР на трех олимпиадах запар Ренальд Кныш, наставник славутой гимнастки Вольги Корбут.
Китайцы будут фаворитом, безусловно. После этой олимпиады китайцы вообще потом уже все олимпиады будут выигрывать. Борьба станет со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались. А сейчас китайцы будут вне конкурса.
Полярно иншей думки тримается олимпийский чемпион у кидании молота Рамуальд Клим. Ее не хавая раздражнения от того, что специалисты детерминово отдают пальму першинства господарам Олимпиады.
Чему это не останется? Кто вам сказал? Значит, такие специалисты. В Америке будут медали, и в России будут, и у нас будут медали. Что вы такое? Все китайцы заберут.
А вы за кого болеть будете?
Ну а за кого же должен болеть? Не за китайцев же?
Один из самых ведомых баскетболистов, генеральный директор клуба «Минск-2006» Константин Шаровера, сенсацией Олимпиады уже лишит то, что в Пекин трапила жаночая сборная Беларуси по баскетболу. И сподяется, что размовы про тотальную китаизацию будут бесподставными.
У нас всегда была пропаганда, что самое-самое лучшее только у нас. В нашей стране только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шерагу медалевых для белорусов дисциплинов передусім называют штурхание ядра и кидание молоту, веслование, велоспорт и тяжкую атлетику. Однако, на думку теннисистки Вольги Барабанщиковой, якая у 2000 годе у пары с Натальей Зверовой пробилась у полуфинал Олимпиады, все лето шансы у белорусских теннисисток вельми высокие.
Жалко, что не случилась пара мирных волчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Заренко. В теннисе у нас как раз состав в этом году как никогда.
Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больше за 100 славутых атлетов подписались под зворотом, как вернуть аккредитацию «Пресболу». Однако вызволенные места поделили помеж державными СМИ. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский переконаны – без уделу высшей особы Украине решение не прималось.
Пресс-бол может подать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления НОКа, чи отмовная пропаганда НОКа, чи не, а лишь это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, что это решение было согласовано с президентом НОКа.
Меж тем пресс-бол знайшов махчимость отримливать информацию от корреспондентов на вопрос с китайской столицей и першим почал информовать своих читачов про подеи на олимпийских аренах.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про ходу Олимпиады вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали у суде Московского района на 15 суток. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. Паула затримали учора разом с 6 активистами незарегистрованной организации «Молодый фронт». Милиціянты узломали дзверы кватэры, дзе сабраліся маладафронтаўцы, і затрымалі ўсіх, хто быў у памяшканні. Змітра Адашкевіча, Артура Фінкевіча і Паўла Кур'яновіча адвезлі ў турму, што на вуліцы Акрэсціна. Змітра і Артура пакінулі там адбываць 7 сутак арышту паводле завочнага прысуду за ўдзел у святкаванні 1 траўня сёлета. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У ноч на пятніцу грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая ў 92-м годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абвясціў агульную мабілізацыю. На тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бронетэхніка. Еўразвяз ЗША і НАТА заклікалі неадкладна спыніць баявыя дзеянні. У Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. За грандыёзным шоу назіралі мільярды людзей ва ўсім свеце. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі на 15 сутак паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы. Арыштаваныя лідары «Маладога фронту» Змітр Дашкевіч і Артур Фінкевіч абвясцілі галадоўку. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў з праграмы аздараўлення. Славуты актор тэатру імя Янкі Купалы Віктар Манаеў адсвяткаваў 50-годдзе. Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня – канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Паўднёвая Асетыя фактычна аддзялілася ад Грузіі ў 92-м годзе пасля збройнага канфлікту, у якім загінулі некалькі тысяч людзей. Аднак міжнародная супольнасць, у тым ліку Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Арганізацыя Бяспекі і Супрацоўніцтва ў Еўропе, не прызнала ні рэферэндуму 92-го году, ні паўторнага рэферэндуму за незалежнасць у 2006 годзе. Сталіцай паўднёвай Асетыі з'яўляецца горад Цхінвалі на 100 кілометраў на поўнач ад Тбілісі, у якім жыве каля 30 тысяч чалавек. Колькасць жыхароў ва ўсім рэгіёне 70 тысяч, пераважная большасць з іх – гэта асетыны, яны праваслаўныя, а мова належыць да групы іранскіх моваў. Лідар паўднёва-асетынскіх сепаратыстаў, прэзідэнт Эдуард Какойты, у 2006 годзе паўднёва-асетынскія аулы, якія знаходзіліся пад грузінскім кантролем, выбралі альтэрнатыўнага лідара Дмітрая Санакоева. Гадавы бюджэт паўднёвай Асетыі – 30 мільёнаў даляраў, дзве траціны гэтай сумы расійская дапамога, а расійскі рубель – гэта паўднёва-асетынская валюта, амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. У рэгіёне знаходзіцца міратворчы кантынгент, які складаецца з трох груп па 500 вайскоўцаў з Грузіі, Расіі і паўночнай Асетыі, суб'екту Расійскай Федэрацыі. Хаду ў грузіна-асетынскай вайны, яе прычыны і пазіцыі іншых краінаў у канфлікце мы папрасілі пракаментаваць дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе. З ім пагутарыў наш корреспондент Юрий Дракохруст.
Якія прагнозы военных экспертаў? Наколькі імаверна, што Тбілісі возьме пад свой контроль паўдзённую Асетыю?
Все зависит от того, насколько включится Россия в эту конфронтацию. Я думаю, ни для кого не секрет, что если Россия решит военным способом целиком вернуть под свой контроль Южную Осетию, то этому, наверное, никто не может помешать. Просто, во всяком случае, не Грузия. Грузия точно не сможет противостоять, хотя грузинская армия на сегодняшний день, она гораздо сильнее, она гораздо организованнее, и она вооружена гораздо лучше, чем была хотя бы даже 5 лет назад. Но все-таки, естественно, ей не под силу воевать на равных с армией Российской Федерации.
А какая позиция у развязу излученных штатов? Накольки имоверное прямое сутыкнение у войне у Осетии у сброенных сил Захаду и России?
Мне кажется, надо вернуться несколькими месяцами назад. Бухарестский саммит в апреле этого года, мне кажется, был ключевым в понимании вот всех этих конфликтов, которые на территории Грузии имеются. Не предоставление Грузии и Украине вместе с ней так называемого МЭПа, вот этого плана по членству в НАТО, послужило, видимо, сигналом России, что у нее развязаны руки, что она может действовать в этом регионе не учитывая интересы не только грузинской стороны, но и Запада. Если бы западные лидеры тогда увидели эту опасность и показали бы предоставлением этого мэпа Грузии, Украине, России, что они готовы поддерживать вот эту линию Грузии в сторону Запада, вот тогда бы этого всего не случилось. Мне так кажется.
Говорил Давид Какабадзе, директор грузинской службы «Радио Свобода». А вот меркование про теперешний конфликт господара Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике».
Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Это было меркование Дмитрия Федора Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике». И он, так само один из удельников нашей передачи «Пражский акцент», якая прогучится на наших хвалях у неделю. Так само больше информации про ходу конфликта вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. А что кажут белорусские политики и эксперты про военный конфликт помеж Грузией и Паўднёвай Асетыяй? Меркование избирал Виталь Цыганков.
Першы намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на расійскую прысутнасць на тэрыторыі Грузіі.
У сілавых канфліктах мала добрага. І лепш зразумела было б, каб іх не было наагул. Разам з тым, цягам апошніх гадоў мы назіралі, як паслядоўна і няўхільна Расія пранікае на суверэнную тэрыторыю Грузіі, фармуючы там дэ-факта пятую калёну ў выглядзе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, там масава давалі грамадзянства Расійскай Федэрацыі, і пад шыльдай расійскага міратворства там дэ-факта прысутнічаюць расійскія збройныя фармаванні, як у Абхазіі, так і ў паўднёвай Асетыі. Зразумела, вельмі шкада, што дайшло да сілавога варыянту, але мы павінны памятаць заўсёды, што гэта міжнародна прызнаная суверэнная тэрыторыя Грузінскай Рэспублікі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Эксперт у міжнародных адносінах Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, як могуць адрэагаваць на грузіна-асетынскі канфлікт Расія і Захад.
Тое, што Савет бяспекі не прыняў ніякага рашэння, гэта сведчыць аб супярэчнасцях паміж Расіяй з аднаго боку і Захадам з другога. Ну, тут нічога дзіўнага няма. Расія столькі разоў сама блакавала рашэнне Савета бяспекі па іншых пытаннях, што тое, што яна нарвалася на адказ, гэта зусім зразумела. Я не выключаю, што калі Расія адчуе, што яна губляе Паўднёвую Асетію, што яна можа ўмяшацца ў гэты канфлікт сваімі збройнымі сіламі.
Гэта было меркаванне Андрэя Фёдарава. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч заяўляе, што не падтрымлівае адназначна ніводнага з бакоў ваеннага канфлікту.
Я не являюсь, как говорится, судьей в данном вопросе.
Я не являюсь судьем в этом питании. Я сыходжу с агульначеловечей позиции и лечу, что любые конфликты, которые приводят до ахвяров, мают вырашаться мирным способом. Я не берусь остановиться на який-нибудь бок, але меня троху бянтежить позиция Грузии. Повторюсь, треба все вырашать мирным шляхом за столом перемовов.
Надо решать это за столом переговоров.
Отказываючи на питание, ці удастся основным международным гульцам прийти до згоды на конт ставлення до этого конфликту, Гайдуки Гайдукевіч выказаў даволі аптымістычны погляд.
Я убежден на 100%, что вопрос этот будет решен.
Я перакананы на 100%, что пытанне гэтае будзе вырашана. И Злучаныя Штаты, и Россия, и Евразвяз, усе три стратегічныя сілы зацікаўленыя ў мірным регуляванні гэтай праблемы. Наўрад ці канфлікт будзе пагаршацца. Перакананы, что ситуация будзе лакалізаваная. Гэта можа быць зроблена нейкім шматхадовым спосабам, але лакалізацыя і вырашэнне гэтага пытання павінны адбыцца.
Многоходовка или не многоходовка, но конец, естественно, это локализация.
Это было меркование лидера либерально-демократичной партии Спадара Гайдукевича.
Перасекчи мяжу сучасной Беларуси, не показываючи визы и не марнуючи часу на мытный контроль. Где такое махчима? А я вам скажу, у литовским курортном мястечку Друскеники, где находится детячий санаторий Беларусь. Тут лекуются ДЦП, детячий церебральный паралич. Корпусы санатория и земля вокруг них – это белорусская территория. Так что отчиняем брамку и опинаемся у Беларуси. Новое подорожье свободы у литовские Друскеники и у Друскеницкую Беларусь.
Подорожжа свабоды ў Друскенікі на нашых хвалях меней чым праз 20 хвілінаў. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь з США, правакуючы такім чынам міжнародны скандал і ставячы пад пагрозу будучыню чарнобыльскай праграмы амерыканскага гораду Петалума. Паводле кіраўніцы праекту Даяны Дэчычыё, арганізацыя атрымала ліст ад адваката службы эміграцыі Сан-Францыска пра тое, што дзяўчынка пажадала продолжить свой гостевый статус в США и хотела бы застаться в Украине, чекаючи отповедного решения. Татьяна Казыра живе у Борисове разом со своей опекункой бабулей, и в связи с тем, что она вырашила застаться у США, отлет усей белорусской группы был на некоторый час откладенный. Позднее высветлилось, что дома керовникам делегации ничего не погрожает, и у Петалуме застанется одна женщина с делегацией чекать, покуль вырашится Танина справа, а другая разом застать ними детьми вылететь у Беларусь. Сваякі Татьяны Казыры лічаць, што ў США ў дзяўчынкі можа быць і лепшае жыццё, перадае Любоў Лунёва.
Сваякі Татьяны не выключаюць, што дзяўчынка самастойна прыняла рашэнне застацца ў США. Яна 8 гадоў запар прыязджала на адпачынак з Барысава ў Петалума ў адной тую ж сям'ю. Ад сваякоў дзяўчынкі стала вядома, што яе маці, калі Тані споўніўся год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Тацяніна тётка не бачыла дзяўчыну амаль 15 гадоў. Яна сказала свабодзе:
«Я дзевачку ведзела только в детстве. Это моя сестры дочка. Родила она еще у нас была, там до годика, наверное. А потом, когда она ее свекрови отдала, все, мы ее уже не видели. Потому что мама такая».
Леонид Казыра, якому Таня доводится унучатой племенницей, поведомил свободе, что перед поездкой Таня до его заходила. Девчина казала, что ей вельми подобается американская семья.
«Я буквально видел ее перед отъездом в Америку. Ну а что ей в дальнейшем здесь делать, в Беларуси? Там, видимо, намного лучше относится. Она 8 лет, она английский язык изучила там. Они принимают ее как свою родную дочь. Она просто оттуда приезжает, покуль привыкает к нашей белорусской жизни. После того, чего человек видит, вы сами признаете».
Американская агенция «Дезпрес Демократ» поведомила, что девчина подала документы у миграционную службу, как подолжить гостевую визу. МЗС Беларуси обвинувачивает американский бок у порушения договорных обовязков и потребует сделать все необходимые заходы, как як мага хутчэй вернуть девчину на родину, говорит супрацовница МЗС Мария Ваньшина.
Ситуация
с невертанием девчинки, якая была с группой детей на здоровлении у Сан-Франциско, есть порушением договорных обовязков. Белорусские дети были у США по воле домовы, заключены по межгромадским международным медичным объединением доброчинных инициатив медицины и Чернобыль и американской доброчинной организации проекта «Дети Чернобыля». В отповедности с этой домовой американская организация обовязывается забеспечить свое часовое вертание детей и особов, которые их сопровождают у республику у полном складе, предугледженным программой оздоровления. Порушение обовязков по воле домовы является недопущальным, тем более, что гутарка идет про неполнолетнюю, а ее опекун находится в Республике Беларусь. Эта ситуация ставит под сомнение безопасность других детей, которые накировываются у оздоровленчих метах у США. У связку с этим мы протягиваем взаимодействие со Злученными Штатами, чтобы регулировать питание вертания на родину неполнолетних громадянки Республики Беларусь. И сподеемся на дальнейшее содействие с боку Дзярждепартаменту, уладов штату Калифорния, да и інших компетентных органов США для вырашения гэтага питання. Поведомила Мария Ваньшина. Група з 24 человек дагэтуль знаходится у США. Покольки вылет был откладены, возникли технічні тяжкості з тим, каб забезпечити усіх посадочними місцями на один рейс. У МЗС повідомили, що тягом суток діти вернуться на родзиму. Що ж тичиться вертання Тані Казири у Борисов, тут ясності покуль нема.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що одночасово з нами починає працювати у ефірі телеканал «Белсат». Ось що сьогодні пропонують наші колеги.
Сьогодні на «Белсаті» о 21.15 циклу «Хто єсть ким?» репортаж «Мой музей Білорусь» Анатоль Белий. А пазній о 21.30 «Європа сьогодні» і найбільш цікаві репортажі з усієї Європи. І врешті о 22.10 мистецький фільм Клода Лелюша «Осторожно, бандити!» і історія незвичайного злодія біжутерії. Глядіть нас про сподорожники Астра і Сіріус. До зустрічі на «Белсаті».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20.30 у студії новинок Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Пресовий секретар Міністерства внутрішніх справ Грузії Шетау Тіашвілі повідомив, що російські війська контролюють частку столиці Південної Осетії Цхінвалі. Поводле у Тіашвілі російські сили обстрілювали грузинські війська з танків і самолітів. Частка Цхінвалі залишається під грузинським контролем. Поводле міністра заміжних справ Грузії Екіт Кішелашвілі, Грузія заклікала сусветних лідерів учинити тиск на Москву, каб спинити, як вона зазначила, відкриту воєнну агресію супроть Грузії. Президент Грузії Михаил Саакашвили повідомив, що 150 одинок російської бронетехніки вийшли сьогодні у Південну Осетію. Раніше сьогодні Саакашвили обвестив усеагульну мобілізацію грузинських збройних сил. Міністерство оборони Росії підтвердило, що послало в Південну Осетію військові сили для підтримки російських миротворців і для оборони цивільних жихарів краю, більшість з яких має російське громадянство. Про докладну кількість досланих російських сил не повідомляється. Грузія повідомила про вивід половини свого контингенту з Іраку, 1000 військовців, для підмацування своїх військових сил у Південній Осетії. Керівник Ради безпеки Грузії Каха Ламая попередив про це Злучені Штати і сказав, що військовці будуть виведені з Іраку найближчими днями. Сусветные лидеры закликают до спынения огню Паудённой Осетии. Белый дом сегодня закликал керовництва Грузии и Паудённой Осетии почать непосредные перемовы. Европейский связ выступил с закликом до всех боков конфликту неоткладно отмовиться от силовых методов его вырашения. С подобными закликами выступило керовництво НАТО, ААН, АБСЭ и Международного комитета Червоного Крыжа. На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте новини зараз до подій у Білорусі. Офіційний Мінськ відреагував на подію у Південній Осетії. Начальниця управи інформації Міністерства заміжних справ у Білорусі Марія Ванчина заявила, цитую, «У життю військової сили у зоні Південної Осетії, ахвяри серед мирного насельництва, проліццё криві, шкода економіці, розбурення мирного життя людей викликають у нас глибоку занепокоєність. Тільки неоткладне спинення огню, мирний цивілізований шлях проведення перемовів повинні забезпечити досягнення стабілізації ситуації у Південній на Сетинском регионе и на всем Кавказе. Это была официальная заява МЗС Беларуси в связи с падением Паудённой Осетии. Активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали на 15 суток поводле обвинувачення у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. Это были новины. Наступный выпуск слухайте прес полгодины.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин «Подорожжі свободи». Про город Друскеніки у Литві розказує Тетяна Сапач. Але перш експертиза свободи, які наступстви може мати воєнний конфлікт у Павдньовій Осетії. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Завтра у Домі літератора серед іншого розмова з поеткою Данутою Бічель і її вірші у авторськім читанні. А зараз експертиза свободи. Грузія почала воєнну операцію у Повднёвій Осетії. Які наступстви може мати конфлікт на Кавказі? Гэта ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Портнікаў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеціі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў.
Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, таки грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить, наконец, от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство непризнанной республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству.
Господар Сяліцкі, а вы як лічыце, у чым прычыны таго, што Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеціі?
Вось тут у працяг таго, што казаў мой калега Портнікаў, я хачу дадаць, што гэты абстрэл грузінскіх пазіцыяў вось настолькі нагадваў правакацыю, з якой пачалася другая сусветная вайна, з такога звычайна некія вось такія маленькія пабедайносныя войны і пачынаюцца. Як казаў Чэрчыль, тут тайна загорнута ў містэрыю, запакована ў энігму. Мы пакуль сапраўды не ведаем, што там насамрэч адбылося, але ж мы можам зрабіць некаторыя высновы па вонкавых чыннікаў. Па-першае, відавочна тое, што нягледзячы на тое, што сказал спадар Портнікаў, я згодны з яго ацэнкай асобы Саакашвілі, але дзяржаўныя структуры за часамі Саакашвілі вельмі ўзмацніліся, у тым ліку армія. Дзяржава 4 гады да гэтага мэтанакіравана рыхтавалася. Павялічаны ў разы ці ў дзясяткі разоў вайсковы бюджэт, мадэрнізавана армія, павялічана новае ўзбраенне. Зараз гэта не тая армія, якую маглі душыць абхазы і асіціны калісьці. Гэта моцная даволі армія рэгіянальная, падрыхтаваная амерыканцамі, заходняя абсталяванне, узбраенне гэтак далей. Яны зараз могуць ваяваць, а нейкую маленькую асетую так могуць. Другое, гэта пэўная перасменка ў Расіі. Я думаю, што Саакашвілі не сунуўся бы, калі б прэзідэнтам дагэтуль быў бы Пуцін. Я ў гэтым цалкам упэўнены. Вось зараз вельмі цікавае пытанне, гэта выпрабаванне для Расіі. А хто там зараз галоўны? Бо рэакцыю Пуціна я магу сабе ўявіць, якія ён рабіў рухі ў адносінах да Абхазіі, паўднёвай Асетыі ў апошнія месяцы свайго прэзідэнцтва. Зараз як быццам бы галоўны камандуючы і галоўны па знешняй палітыцы Мядзведзеў. І будзе ў яго той же самы адказ, які мог бы быць у Пуціна. Гэта цікава, бо зараз мы якраз такі назіраем гэтую перасменку і наступствы. Рэакцыя Расіі не зразумела.
Вось мае суразноўцы ўжо пачалі казаць пра пазіцыю Расіі. Па інфармацыі грузінскага боку, расійская авіяцыя нанесла бомбавыя ўдары па гарадах Грузіі. Сапраўды, Масква ўвесь час перасцерагала Грузію, заяўляла, што не аставіць паўднёвую Асетыю і Абхазію без дапамогі. Да якой межы гатовая пайсці Расія ў гэтым канфлікце? Ці гатовая яна да поўнамаштабнай вайны з Грузіяй? Таму што пазіцыя Расіі даволі складаная. З аднаго боку не ўмяшацца з прадэманстраваць слабасць, а з іншага боку пачаць паўнамаштабную вайну з невялікай Грузіяй, значыць выклікаць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю Расіі, спадар Портнікаў?
Во-первых, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности или недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну, или, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силой. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждается, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией, для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», які наступстви може мати воєнний конфлікт у Повдньовій Осетії. Передачу веде Валер Карбалєвич.
Господар Селіцький, а ви як оцінюєте, до якої межі у гэтым конфлікті може пайсці Росія?
Знов повторюся, коли б президентом був Путін, яна пайшла до той межи, якою обозначив господар Портніков. Зараз я думаю, що на гэтым і будавався разлік Саакашвілі, що там зараз є один чоловік, який більш-менш цвярозо мислить, як мені здається, і тут можуть бути варіанти. У чим я не погоджуюся з господаром Портніковим, ведаєте, поразу можна прикривати по-розному. І я свій час доволі довго дослідував Мілошевича і ведаю, як авторитарна держава можна почати пропаганду, що твої поплечники, які проіграли війну, як колісті боснійські серби були уже не такі поплечники, що вони так само там нечесні. Є різні варіанти. Можна поплечників записати у вороги, можна їх дискредитувати, можна просто замовчувати ніяк ситуацію. Є добра інформаційна така заслона, це олімпійські гульні, чому в небо сьогодні відкриття, так само сприяє. Але ж, коли Росія не рішиться на серйозну війну з Грузією, є інший варіант. Є варіант анексії Абхазії. І це був би пригожий вихід з ситуації, який би не привів да сапраўдна ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд.
Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю.
Ну, з хінвалі ўзят.
І паставіць міжнароднаю супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступствы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портніков?
Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Это говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала в Хинвали. Грузинские войска уже с Хинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Хинвали – это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Селецким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется юго-осетинскими формированиями. Мы знаем, что на территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии. Из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа. Потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот вывод из сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно.
Господар Селицкий, а вы, как меркуете, какие наступства может иметь эта война?
Я схиляюся до меркования, что до некого там трагичного, супертрагичного, хотя зараз отбывается трагедия, лишь до некого большего распаду, чем зараз одной из державы не дойдет. Россия докладно не развалится, хотя, безумовно, коли не будет жорсткой реакции зараз боку Кремля, может здариться ситуация кризиса легитимности этой улады. Абсолютно с этим сгодно с господаром Портниковым. И, как я уже сказал, максимум пошук неких инших решений, одно я вас огучил. Это первое. Что тычется ситуации у інших вымярэннях, то што тычыцца да ўнутрыгрузінскай сітуацыі, то тут, канешне, ўсё залежыць ад таго, ці будзе сапраўдная вайна, ці яна будзе працягвацца, ці справа ўся закончыцца абменам, таму што для спадара Саакашвілі маленькія пабеданосныя войны ўжо закончыліся. Гэта была апошняя вайна, якую ён мог выйграць, і нават калі зараз уся справа да сапраўднай вайны за Асетую не дойдзе, то цяпер трэба мацаваць легітымнасць на нейкіх іншых падставах. З пункту гледжання там некое международное право, международная ситуация. Эта ситуация не спорает никаких серьезных коллизий, потому что юридичная Паўднёвая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали политический оглядальник Радио Свобода Виталь Портников и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Грузинские войски вошли на территорию Павдневой Осетии. Михаил Саакашвили обвестил агульную мобилизацию. На территорию Павдневой Осетии вошли так само российские войски. Евразвяз США и НАТО закликали неоткладно спынить боевые деяния и выказали застерогу, что они могут перерасти у полномасштабную войну помеж Грузией и Россией. У Пекіне на стадионе «Птушиное гнездо» отбылася церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активисты компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали на 15 суток поводле обвинувачення у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. А зараз подорожжи свободы. Сегодня про город Друскеники у Литве рассказывает Татьяна Сапач.
Можно только уявить себе, у какой колькости народу при слове «друскеники» приемно ёкае сердце и обуджаются сгадки про лето, солнце, воду, словом, про якостный отпочинок на минеральных водах, да и на гаючем хвоевом поветре. На рекванне ў Друскенікі ў свой час ехалі з усяго Саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы, і прыязджаць сюды стала і нязручна, і дорага. У Друскеніках запанавала зацішша, але, што праўда, ненадоўга. Апошнім часам гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскеніках зноў стало много людей, голосов и моваў.
Приезжаюць адусюль, приезжаюць з Ізраіля, приезжаюць з Германії, приезжаюць з Польщі.
А друскенікскія людзі дзе адпачываюць?
У хате. Где мы отпочиваем? Коли мы отъезжаем неде на курорт, у трускаветцы неде пытаются, а чому ж вы с Друскеник приехали до нас отпочивать? Ну, потому что, кажем, у хате не отпочивают, треба неде съехать. Ну, я не ведаю, куди едуть. На Канари едуть, за межу едуть.
Сама Валентина Івановська, сюди-то я ще не брала відпочинку. Нема калін за роботи за внуками, де за білоруськими справами. П'яте літо запар у Друскінниках ладяться свято білоруської культури. І основний цяжар клопоту по його організації льох на валіні плечі. Над вечірком у Друскінниках буде концерт, вистава народних промислів і книжний кермаш. Там і побачимося не в забаві. А пакуль пересякаємо мяжу з Білоруссю, і при тим не показуємо візи і не проходимо митного контролю. Такое магчыма, але магчыма тільки у Друскінниках, бо Білорус – гэта дзіцячы санаторый, які спеціалізуецца на лекаванні ДЦП – дзіцячага церебральнага паралічу. Кожны месяц тут лекаюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І ось бачите, які виніки.
А до знаходження у Друскінниках є ще один нечаканий пльон, який не дотичить здоров'я і лікування. Тут у Друскінниках мама Воля часто розмовляє з Ясиком по-білоруську.
Мені хочеться розмовляти на білоруській мові, коли ось буваєш десь за мяжою. І вельми жаль, що у нас наша мова родна. Ну, ніяк так в обіході не використовується.
А що треба дома робити? Каб яе было болей.
Ну, размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей у беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове. Дзе у нас мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на увазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гуку музыкі да цэнтру мястэчка. На летній естрадзе заканчується репетиція, а книжники і народні майстри вже виставили свої ядки. Розмови і гандаль йдуть повним ходом. Серед тих, хто собрався на пляцику, і купка дітей з санаторія Білорусь. Один з хлопчиків прибрався у червоно-зелену соколку з білим орнаментом на рамінах.
Ну що розказувати, таку майку взяв, я таку хочу.
Я не знаю. Мама купила, да, звісно ж.
Откуль ти приїхав сюди?
З Баранович.
З Барановичу, а що ти з мною по-русски говориш? Я по-білоруську розумію.
А, так ви вже білоруська?
А ви? А ти?
Білоруські.
Ну, так чому по-білоруську со мною не говориш? От я і здивляюся.
Другий хлопчук, явно, каб догадзіць цюці з мікрофоном, спробує відказувати по-білоруську.
Мене зовуть Ярослав.
Ярослав з Лицебську. А по дому не сумуєш?
Ні, мама кожний день дзвоні на пост і не сумую.
І далі про те, що про Друскінники розповіді мамі, вернувшися до хати.
Цей город дуже прекрасний. Він дуже екологічний. Машин мало, движение не обостренное. Мы бачили церковь, входили к великому памятнику первому царю Литвы Миндаугас, ходили в костел, посвященный Курлёнісу.
Кому?
Курлёнісу.
Ясно.
Великому литовскому композитору.
Шереги перед летней эстрадою поступово заполняются вальяжной курортной публикой. Дамы спелого веку у белых открытых сукнях, сереброволосые кавалеры с фото и видеокамерами на грудзюх. Бачу доктора Івана Івановича Лумця, свайго добрага і даўняга друскінніцкага знаёмага.
Наколькі это важна, каб Беларусь тут была прадстаўленая?
Ну, хоць ведалі б, што такое Беларусь.
Ну, вот вельмі дзіўна такі рэчы чуць. Тут 8 кілометраў, кажуць, да мяжы. А за мяжою Беларусь, як пра яе можна не ведаць?
І не ведаюць.
Ой.
Не ведаюць. То што не хочуць ведаць.
Чаму?
А на што яна патрэбна Беларусь? Каб это віз не было, тады спакойна б ездзілі людзі. А візы такія дарагія цяпер. Цяпер пакуль што в асноўным так называемыя бензінавыя турысты. там дешевее это все.
Ни трохи не перебольшукали, скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друскенников в образ Беларуси связывается с особой этого прыгожего человека. Іван Іванович Ломац, таленавіты доктар, ортопед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП.
А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка, і чужы боль на сабе несці.
Я ніколі не хацеў быць ім. Я калі закончыў школу, я поступаў у Ленінградскі горны інстытут. Мне хацелася быць геолагам, но я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друскенікі Іван Іванович потрапіў па размеркаванні. Усё жыццё адпрацаваў на адным месцы у санаторыі «Беларусь». Тут жа пры санаторыі 20 гадоў таму Іван Іванович разам з аднадумцамі стварыў таварыства беларускай культуры. З 2001 году доктар на пенсіі. Не толькі не столькі гады падышлі, колькі вымусілі хваробы.
Іван Іванович, а все хваробы ваши ад чаго?
А хто іх ведае? Смесь сердечна. Я лічу, што ўсё вайна. Это прайшло, што лічыць дзяцінства і юнацтва ў холадзе і страху. В 43-м годзе нас выгналі, спалілі. Ідзі куда хочаш. Бацькі не было. Бацька быў заядлы камуніст. Еще с польских часов по тюрьмам бодялся, на вот у Лукишках был.
А вы не были, не уступали ни в какую партию?
Да, не уступил, кольки не уговаривали, но и карьеры не знали. Ну ничего, я не шкодую об этом. Я и тогда многом не сгоден был, то, что робилось. Я и теперь не сгоден, что робится и теперь.
Где?
Ну, в Беларуси я имею. А что я буду сгожаться то, что отбывается? Не то, что треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за все. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет. Ой,
Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить долго.
Ну, так, я долго не могу. Меж два инфаркта, инсульт и клиничная смерть. Я ж мертвый был. Я ж умер. Ко мне в Гродно в реанимации откачали. Я уже все был. На этом свете.
Что там на этом свете?
Не ведаю. То, что говорят, там какие-то туннели, ничего я не видел.
Иван Иванович, переконалися, что там ничего доброго нема, а то и ничего там нема. Так что тут живите.
Там никто не чекает нас. Никто не... Это все сказки, я лечу, что говорить. Там визри, туннель некий. О, начинается концерт уже.
Вертявищу культурного центра дыну и шокю ансамбли «Нива».
Выступае самадзейная капэля з прымежных беларускіх верцелішак. Публіцы падабаецца.
Можа не прыйшоў, як месяц зайшоў, як я знішка.
Бабайгеры.
Пачанка гарт верцелішак.
Ка?
Прысадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сірацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Івановская, на чые плечы лёг асноўны цяжар арганізацыі свята, нарэшце ўздыхае з палёгкай.
Вось сённяшняе свята нам дапамагае праводзіць цэнтр культуры горада Друскінінка. І, як яны нам кажуць, хочацца памагаць тым, хто сам хоча нешта рабіць.
А чаму вы так хочаце это ўсё рабіць?
Ну, бо хочацца, каб беларуская тут гучала. Бо таму, што самі беларусы. І за Беларусь не крышачку крыўдна. Каб не казалі, фу, как я ненавіжу этот беларускі язык. Гэта можна чуць і вельмі часта. Ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, как я ненавіжу этот беларускі язык.
Пакідаючы друскенікі, не магу трымацца, каб не набраць з крыніцы прыгажосці бутлю цудадзейная салона-горкая вады. Буду умывацца раніцою, буду згадваць друскенікі і Беларусь. Ну і прыгажыць заадно.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра горад Друскенікі ў Літве расказвала Таццяна Сапач.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шаноўныя слухачы! Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.